Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Амашеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через неделю главу Шафтим из последующего духовного камня, который есть Амашех. И, как всегда, главный вопрос. Чему Всевышний хочет нас сегодня научить через неделю главу Шафтим? Сегодня у нас первый шаббат месяца Элул. И главная особенность этого месяца, как мы говорили в Рош-Ходеш Элула, в том, что по его окончании все мы предстанем на суд Всевышнего. Это будет Рош-Ходеш седьмого месяца. Этот день в Торе называется праздником Труб, временем воцарения Всевышнего в этом мире. И воцаряется Всевышний в этом мире через человека, сотворенного по образу и подобию Сына Всевышнего. И если вы спросите, почему именно в этот день мы предстанем на суд Всевышнего, то ответ прост. В этот день, 5783 года назад, Всевышний сотворил человека по своему образу и предопределил этому человеку идти в подобие образа Сына Всевышнего. То есть в уподобление качеств души человека качеством естества Сына Всевышнего. И с тех пор каждый год человек предстает перед Всевышним с отчетом о пройденном пути в подобие образа Сына Всевышнего. Из рода в род, из поколения в поколение, из года в год. И на основании того свидетельства, с которым человек предстанет перед Всевышним в этот день, Всевышний будет судить человека. И в результате этого суда для человека будет определено, что его ждет в наступающем году. И сам суд, и приговор – все это связано с тем, чтобы человеку помочь прийти в подобие образа Сына Всевышнего. Таким образом, месяц Элул, в который мы вошли, для нас является месяцем подготовки к суду Всевышнего. И суть этой подготовки в подведении итогов пройденного нами пути в этом году. Пути подобия Сына Всевышнего. Это время, когда нужно посмотреть, насколько мы достигли поставленных нами целей в Песах по выходу из той тесноты, где мы были. Другими словами, время подготовки к суду Всевышнего в месяце Элул – это время, когда мы начинаем судить сами себя. И, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам 11 главе, если мы будем судить себя сами, то тогда нас не будет судить Небесный суд, и тогда все будут живы и все будут здоровы. И, как мы понимаем, совсем не случайно в самом начале этой нашей подготовки к суду Всевышнего мы изучаем недельную главу Шафтим, которая начинается словами книга Дворим, 16 глава, с 18 стиха. Я читаю в переводе Барановера. «Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех вратах твоих, которые привечный всесильный твой дает тебе для колен твоих, чтобы судили они народ судом праведным». На иврите начало этого текста звучит так. «Шафетим в шотерим, титен лыха, бехоль шерейха». «Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех вратах твоих». Слово «шафтим» от глагола «шафат» – судить, рассуждать, решать, осуждать. То есть это те, кто анализирует ситуацию, смотрит, насколько это соответствует слову Всевышнего, и в результате этих размышлений выносит свое решение – суд. «Шафат» – судить, рассуждать, решать, осуждать. А слово «шатерим» – корень «шатер» – писец, управитель, приставник, надзиратель. То есть тот, кто записывает решение суда и заботится о том, чтобы это решение было исполнено. И здесь сразу следует сказать, что и судьи, и стражники в своей работе опираются на Слово Всевышнего, на учение о свете, на Тору, которую Всевышний дал через Моше для научения своего народа. И все комментаторы едины в том, что закон о том, чтобы во всех вратах города были поставлены судьи и надсмотрщики, едины в том, что этот закон работает как и на уровне города, так и на уровне каждого отдельного человека, который тоже является в своем роде городом, в которым есть и врата, то есть и глаза, и уши, и рот, через которые все это входит в сердце человека. А потом все это становится частью самого человека. А потом начинает это исходить из человека. А в итоге, если входит доброе в человека, то, став естеством этого человека, потом это добро исходит из самого человека. А если на вратах в этот город нет стражников, или они есть, но не исполняют свои работы, то тогда в этот город входит злое, нечистое. И потом, став содержанием этого человека, это зло начинает исходить из самого человека, как об этом говорит Йешуа в Евангелии от Матфея, 15 главе, с 18 стиха, написано: «А исходящее из уст и из сердца исходит, сие скверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это скверняет человека, а есть неумытыми руками не скверняет человека». И человек, живущий в этом мире, неизбежно будет сталкиваться со злом. И весь вопрос в том, даст ли человек место этому злу в своем сердце через обиды, непрощение, через гордость, зависть, ненависть. Либо же он поставит стражей во вратах своего города, и эти судьи и надзиратели поставят преграду этому злу и не пропустят внутрь этого города, и это не войдет в его сердце. И лучший способ противостоять этому злу – делать добро. Так об этом говорит Всевышний Каину. Берешит, 4 глава, 7 стих. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь добро, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Царь Давид тоже заботится о том, чтобы не упустить в себя ничего непотребного, и об этом он говорит так. Это в Тегелиме 101, Всенадальном 100, Псалом 3 стих. «Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне». Таким образом, наша подготовка к времени суда Всевышнего, когда мы должны воцарить Всевышнего в наших душах, там, где он еще не царствовал. И начинается эта подготовка с того, что мы начинаем судить сами себя. И как мы видим, наша недельная глава нам в помощь. Этот суд начинается с чего? С проверки судей и надзирателей во всех вратах наших на соответствие занимаемой должности. Смотрите, как об этом написано в книге Сирах, 22 глава, с 31 стиха буду читать. Написано: «Кто даст мне стражу к устам моим и печать благоразумия на уста мои, чтобы мне не пасть через них и чтобы язык мой не погубил меня?» Привечный Отец и Владыка жизни моей, не оставь меня на волю их и не допусти меня пасть через них. Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставников мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждениям их, чтобы не умножались проступки мои и не увеличивались заблуждения мои, чтобы не упасть мне перед противниками и чтобы не порадовался надо мною враг мой. Привечный Отец всесильной жизни моей, не дай мне возношения очей и вожделения отврати от меня. Пожелания чрева и сладострастия да не владеют мною, и не предай меня бесстыдной душе». Итак, вот, опираясь на то, что написано в книге Сираха, уже можно вывести для себя некоторые обязанности судей и надсмотрщиков. Это как бы вхождение в нашу тему. То есть проверка судей и надзирателей на соответствие занимаемой должности. Итак, основные обязанности судей и надсмотрщиков, которые мы должны поставить в своих вратах. Это стража к устам и печать благоразумия на уста. Что это значит? Это значит, что из наших уст не должно выходить никакое гнилое слово, как говорит об этом апостол Павел. А если мы что-то говорим, то только доброе, чтобы укреплять того, кто слушает тебя, в вере. Послание Ефесянам, 4 глава, апостол Павел в 29 стихе так и говорит. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». То есть через это можно видеть, чем наполнено твое сердце. Потому что все исходит из сердца, как говорил Иешуа. Далее судьи и надсмотрщики в наших вратах должны заниматься тем, чтобы обуздывать наш язык. То есть не позволять ему воспаляться от гиены, как об этом говорит нам апостол Яков. Смотрите, 3 глава Якова, 4 стих и дальше. «Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий». То есть какой бы большой корабль ни был, какие бы сильные ветры ни были, а направляется он маленьким рулем. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. То есть вот судьи и надсмотрщики в наших вратах должны заниматься тем, чтобы не позволять нашему языку воспаляться от гиены. Далее обязанность судей и надсмотрщиков у нас, как мы видим, не щадить проступков и не потворствовать нашим заблуждениям. Почему? Потому что человеку свойственно оправдывать свои проступки и свои заблуждения. Далее мы видим обязанность судей и надсмотрщиков в нас не давать возношения нашим очам. То есть наблюдать за тем, чтобы в какой-то момент гордость не начала разбухать в нас, как дрожжевое тесто. И самый простой способ не дать закваситься этой гордости у нас – это взять и хорошенько себя встряхнуть. Например, через трехдневный пост и молитву. Помните, когда народ вышел из Египта, у них квашни были на их плечах. И не квасилось, хотя они шли там почти целый день. А по учению, которое дает сегодня традиция, там 18 минут проходит, если тепло, там больше 20 градусов, и тесто смешано с водой, оно уже начинает кваситься. Так вот, чтобы гордость не разбухала, надо почаще себя встряхивать. Но это если мы сами себя судим, да? Если мы сами себя не будем судить, то тогда нас встряхнет уже небесный суд. Далее обязанность судей и надсмотрщиков у нас контролировать и обрезать на корню всякое вожделение. Что такое вожделение? Это сильные страстные желания человеческой души. Например, сексуальное желание – это один из частных случаев вожделений. А если дать более точную формулировку сути слова «вожделение», то это эгоистичная и корыстная любовь. То есть вожделеть – это значит любить другого ради собственного блага. Таким образом, через вожделение можно видеть проявление эгоизма человеческой души. И ничему из этого не должно быть места у нас. И это обязанность судей и надсмотрщиков. Еще в обязанность судей и надсмотрщиков, как говорит Сирах, должен входить контроль над пожеланиями чрева и сладострастия. Ну, в отношении пожеланий чрева понятно, что нельзя давать место обжорству. Бывает, что человек уже сыт, а он все еще продолжает есть. Такой человек заботится не о необходимом для поддержания сил насыщения, а просто он продляет удовольствие, наслаждаясь процессом еды и питья. Так римляне делали. Такое поведение недостойно звания человека. Кроме того, чрезмерное пресыщение крайне вредно для здоровья. Например, у Сираха в 37 главе, 33 стих написано: «От многоедения бывает болезнь, и пресыщение доводит до холеры». То есть, кто ест и пьет до переполнения своего желудка, причем с малыми промежутками времени между едой, тот, по сути, истощает силы своей пищеварительной системы и доводит себя до серьезной болезни. Мы должны понимать, что наш организм использует только то количество пищи, которое полностью усваивается, а не все то, что мы поглощаем. А в отношении сладострастия речь идет о сильном влечении к удовлетворению полового чувства чрезмерная чувственность и похоть. В книге «Царств» говорится о таком сладострастии в отношении сына царя Давида Амнона. Написано 2 Царств, 13 глава, 2 стих. «И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с ней». Вот так он размечтался в своих сладострастиях, что даже заболел, потому что он хотел что-то сделать, и мы понимаем, что со своей сестрой. Но чем закончилась эта история, те, кто читал вторую книгу «Царств», знают. Поэтому судьи и надсмотрщики во всех вратах наших городов должны бодрствовать и не давать места в наших душах никакому сладострастию, как говорит Сирах, не дать места бесстыдной душе, то есть той части души у нас, которая потеряла всякую совесть и стыд. Этому вообще не должно быть у нас никакого места. Итак, глава Шафтим говорит нам о том, что наступило время нам самим судить себя, если мы не хотим, чтобы на нас пришел суд свыше. И, как мы видим, начинается этот суд с того, что во всех вратах нужно поставить правильных, достойных судей и надсмотрщиков. А потом вникать в себя и в учение, и производить суд. В нашей недельной главе Шафтим всего 41 заповедь. И все они относятся к нашей подготовке ко Дню Суда Всевышнего. Конечно, мы все заповеди не сможем охватить, но основные мы постараемся посмотреть. И вот в том ключе, как мы сейчас это смотрим, каждую заповедь можно очень глубоко и объемно изучать. И я думаю, после того, как вы услышите то, что я скажу, у вас будет такая возможность поразмышлять над каждой заповедью, вникая в себя и в учение. Я просто как бы конспективно, коротко дам направление, в каком следует рассматривать эту заповедь в отношении суда самого себя. Когда смотришь на все эти заповеди, то на первый взгляд кажется трудно увидеть вот ту единую красную нить, которая все бы это связала воедино. Но когда понимаешь, что речь идет о нашей подготовке к суду Всевышнего, то тогда становится все понятно. После повеления о судьях и надсмотрщиках идет повеление о том, чтобы жертвы, которые мы приносим Всевышнему, чтобы они были без порока и изъяна. Книга Дворим, 17 глава, 1 стих, написано: «Не приносив жертву Привечному Всесильному Твоему, вола или овцы, на которой будет порок, или что-нибудь худое, и это мерзость для Привечного Всесильного Твоего». Все жертвы, которые мы приносим, о которых написано в Торе, в частности, волы и овцы, это жертвы всесожжения, то мы должны понимать, что речь идет о посвящении наших душ на служение Всевышнему. Так вот, мы уже много раз говорили о том, что единственная жертва, которую угодно Всевышнему, которую мы, как ученики Иешуа Машиаха, можем принести Всевышнему в жертву, это жертва, которая приносится Иешуа Амашехом, как написано у апостола Петра, 1 послание, 2 глава, с 5 стиха. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Всевышнему Иешуа Амашеху». То есть в той новой природе Сына Всевышнего, которой мы дадим место в себе, из которой мы предстанем пред Всевышним в день суда, не должно быть никакого ущерба, никакого изъяна. Поэтому уже сейчас мы должны посмотреть на свои полшекеля, которые мы в этом году положили в основание храма Всевышнего у нас, и сравнить это с тем, насколько это слово Всевышнего уже стало естеством нашей души. Нет ли в наших взаимоотношениях с этим словом каких-либо компромиссов или натяжек? Если вы видите, что единства в душе с этим словом еще нет, то самое время предстать перед Всевышним и просить его о помощи прийти нам в единство с этим словом. Вот, например, как об этом молится царь Давид. Псалом Тегилим 119, в Синодальном 118, 26 стих и дальше. «Объявил я пути мои, и ты услышал меня. Научи меня уставам твоим. Дай мне уразуметь путь повелений твоих, и буду размышлять о чудесах твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову твоему. Удали от меня путь лжи, и Тору твою даруй мне. Я избрал путь истины, поставил перед собой суды твои. Я прилепился к откровениям Твоим привечной, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне привечный путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корости. Отврати очи мои, чтобы не видеть мне суеты, животвори меня на пути Твоем. Вот так мы должны предстать перед Всевышним и просить Его помочь нам прийти в единство с тем словом, которое мы выбрали себя как простор для нашей души, как место, где мы хотим воцарить Всевышнего, чтобы Он царствовал уже и там, где сейчас не царствует. Далее в нашей недельной главе говорится о том, как следует поступить с теми, кто отступил от завета и пошел служить другим богам. И это все повеление судьям и надсмотрщикам в нас. Безусловно, это относится и к организации жизни в городе, в земле Израиля, и к организации и устроению общества израильского. Все это так, но мы сегодня говорим о подготовке каждого из нас к суду Всевышнего. Значит, как поступать с теми, кто отступил от завета? Повеление судьям и надсмотрщикам. Дворим 17 глава со 2 стиха. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Адонай Всесильный твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло перед очами Привечного Всесильного твоего, приступив завет, и пойдет и станет служить иным богам и поклониться им, и солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, и если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину этого или женщину, ту, которая сделали зло сие, к воротам твоим, и побей их камнями до смерти». Другими словами, в это время мы должны очень внимательно посмотреть внутрь себя и удостовериться, что внутри нас нет ничего и никого, что могло бы занимать место Всевышнего в нас. Если у нас есть какие-то цели или желания, которые отодвигают Всевышнего на второй план, то нам с этим нужно разобраться прямо сейчас. В нашей жизни всегда на первом месте должен стоять Всевышний и наши постоянные взаимоотношения с Ним через слово и молитву. А на втором месте, неважно, мужчина или женщина, должна быть семья, забота о воспитании детей и только на третьем месте работа. Именно в отношении к работе у многих она стоит на втором месте, и такие люди думают, что это и есть их главная обязанность перед семьей, особенно мужчины. А в итоге дети остаются без внимания, без должного воспитания, без изучения Торы, без познания Всевышнего. И в конечном итоге дети уходят в мир, тоже в погоне за деньгами. А Иешуа нам говорит, Матфея 6 глава, 24 стих, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Всевышнему и Мамоне». Нам нужно понять простую вещь. Если в нашей жизни будут правильные приоритеты, то Всевышний сам позаботится о том, чтобы у каждого из нас была такая работа, где мы будем достаточно зарабатывать, чтобы нам хватало для пропитания, для содержания семьи, и при этом у нас будет достаточно необходимого времени для воспитания детей и внимания к своим супругам, к супругу или супруге. Ну, а если вы будете хотеть приобрести мир, то, конечно, вы можете это приобрести, но в конечном итоге навредите себе и своим детям. А в итоге останетесь у разбитого корыта. Соломон ведь не зря написал нам в притчах 17 главе с 1 стиха: «Лучше кусок сухого хлеба и с ним шалом, нежели дом, полный заколотого скота с раздором». А оно всегда так есть. Когда в приоритете накопительство, тогда в доме раздор. Далее идет повеление о том, что во всяком спорном случае окончательное решение должно произноситься судьей во святилище. Книга 17 глава, 8 стих и дальше. «Если по какому делу затруднительно будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения о воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое изберет Привечный, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которым научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе. То есть, если у тебя есть какие-то вопросы, и ты не можешь сам разрешить их, ты должен прийти в то место, которое избрал Всевышний, и поговорить с теми судьями, которых поставил там Всевышний, и поступить так, как они скажут. Хотя, может быть, ты и при этом думаешь по-другому. Далее идет постановление царя. В народе Всевышнего главным судьей и царем всегда был сам Всевышний. И власть свою Всевышний осуществлял через пророка. Так было в пустыне, когда Моше был тем сосудом, через который Всевышний царствовал в своем народе и производил суд. А суд всегда происходит в соответствии со словом Всевышнего. И когда о Машиах придет во второй раз, то именно через него, как живое слово Всевышнего, Всевышний будет судить этот мир. А сейчас время милости, как сказал Машиах Иешуа в свой первый приход. Я пришел спасать души человеческие, а не губить. Так вот, апостол Павел в книге Деяний, 17 главе, с 29 стиха говорит так. «Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество – подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Всевышний ныне повелевает, ныне это 2000 лет назад, повелевает людям, всем, повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть через того, которого предопределил Всевышний, а это и Сын Всевышнего, Слово Всевышнего, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть уже из этого можно видеть, что приближается время, когда Всевышний будет судить всех людей посредством его слова. И здесь нет легкого Евангелия для язычников и закона для иудеев. Всех будут судить по одному слову. И вот именно через то, что мы сейчас вникаем в это слово и судим сами себя, через это мы можем избежать этого суда Всевышнего. Как Иешуа сказал, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Это Иоанна, 5 глава, 24 стих. Далее идет повеление о том, чтобы народ заботился о благосостоянии священников-левитов. И это тоже ответственность судей и надсмотрщиков во всех вратах твоих. Апостол Павел нам говорит в Галатах 6 главе, 6 стих и дальше. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Всевышний поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою – от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Далее идет заповедь против гадателей, чародеев, предсказателей и так далее. Все это мы должны вымести из всех своих пределов и слушать только то, что говорит о Машиах. И поэтому следующей заповедью после истребления всех этих гадателей идет разъяснение о признаках истинного пророка и обещание послать народу такого же пророка, как Машия. И апостол Петр нам говорит в Деяниях, 3 главе, с 22 стиха так. Маше сказал отцам, «Привечный всесильный ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их ни говорили, тоже предвозвестили дни сии. Вы, сыны пророков и завета, который завещевал Всевышний отцам вашим, говоря Аврааму, в семени твоем благословятся все племена земные. Всевышний, воскресив сына своего Иешуа, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». Далее идет повеление о городах-убежищах. И для нас это очень важная заповедь, ибо по смерти первосвященника приходит прощение неумышленных убийц, которые находятся в этих городах убежища. И потому Иешуа сказал нам через апостола Павла в 1 Коринфян 11 главе в 26 стихе: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господина возвещаете, доколе он придет». И мы уже неоднократно говорили об этом. Казалось бы, мы должны возвещать его воскресение, а не смерть, до его прихода. Но оказывается, вот это время милости Всевышнего, время спасения, оно как раз и усмотрено Всевышним, чтобы мы, пребывая в городах-убежищах, как в истинном Машиахе Иешуа, потому что, как мы говорили сегодня, Машиах Иешуа – это и есть этот город-убежище, в котором, находясь, мы познаем святость, любовь, доброту, милость, естество Всевышнего через Иешуа Машиаха. И возрастаем в полноту возраста Машиаха благодаря пролитой крови его за наши грехи и благодаря тому, что всякий раз, когда мы ошибаемся, мы можем приходить к Отцу, раскаиваться, и кровь Иешуа Машиаха очищает нас и омывает нас от нашего падения. И это путь нашего духовного роста. И поэтому мы всякий раз, когда погружаемся в Слово, вникаем в себя, наполняемся Духом Всевышнего, мы возвещаем смерть нашего Господина и тем самым возвещаем наше прощение, доколе он придет во второй раз. Ну, а когда он придет второй раз, мы уже будем приготовлены к суду Всевышнего. А суд Всевышнего, он как раз и будет в это время, вот, которое мы ожидаем, первое число 7 месяца, только мы не знаем, в каком году. Но Всевышний так устроил этот мир, что он дал нам весенние праздники с точными датами и уставами, как это будет проходить. И когда мы смотрим на эти даты и то, как все проходило, мы видим, что все в точности исполнилось. Нет никаких сомнений в том, что когда наступит исполнение осенних праздников, тех дат и тех уставов, которые Всевышний дал к этим датам, и назвал это «праздники мои», то есть это времена свидетельства, в которые мы должны приходить со свидетельством к нему, то все это точно так же исполнится в точности по тем же уставам в то же время, как указано Всевышним в Торе. Поэтому города-убежища для нас – это Иешуа Машиах. Это благословенное время, когда мы можем наполниться познанием и прийти в подобие Сына Всевышнего и получить добрый приговор от Всевышнего на веки и веки. Дальше у нас идет повеление не нарушать межи, которую положили отцы. И мы тоже об этом много говорили. Я просто коротко зачитаю то, что говорит апостол Иегуда в третьем стихе, там всего одна глава. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Всевышнего нашего в повод к распутству, и отвергающиеся единого владыки Всевышнего и Господина нашего Иешуа Амашеха». Другими словами, мы должны твердо стоять в вере Авраама, Ицхака и Якова и прославлять имя единого всесильного нашего в имени Иешуа Амашех. А далее идет повеление о ложном свидетеле. Вы видите, как все заповеди, как бы мы большими форматами берем нашу недельную главу, они выстраиваются в такую единую стройную систему сканирования самого себя. Вникание в себя и в учение, чтобы проверить себя, вот в данном случае, на ложного свидетеля. В чем суть? Если говорить в контексте нашей подготовки к суду Всевышнего, то для нас главное, чтобы наша земная составляющая нашей души и небесная составляющая нашей души в своем свидетельстве были едины. А все, что не соответствует нашей душе небесной составляющей, то есть Иешуа Машиаху, живущему у нас, мы должны от этого избавиться, потому что это ложный свидетель. Всякий раз, когда кто-то говорит: «Иисус Христос – мой Господин, мой Господь», он этим говорит, что он свою душу полностью посвятил на служение Всевышнему, то есть его душа полностью подчинена Слову Всевышнего, Слово Всевышнего должно жить там. А если он это провозглашает, а душа его вообще не наполнена заповедью, повелением, уставом Всевышнего, истиной Всевышнего, естеством Всевышнего, то, по сути, он лжец. Он сам свидетельствует о себе, что он ложный свидетель Иешуа Амашеха. Что с ним делать, Тора нам говорит. Да не будет этого с нами, Господь да помилует всех, уверовавших в Иешуа Амашеха, откроет им истину и путь спасения. Это то, что касается ложного свидетеля. Далее идет повеление о том, что не следует бояться, когда выходишь на войну. Почему? Потому что если в тебе нет ложного свидетеля, если ты проверил себя и все у тебя в единстве с подобием Сына Всевышнего, то Всевышний сам с тобой. И именно поэтому тебе не следует бояться. В книге Дворим, 20 глава, с 1 стиха написано: «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней, колесницы и народа более, нежели у тебя, то не бойся их. Ибо с тобой привечный всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему: слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь, не ужасайтесь их, ибо привечный всесильный ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». И апостол Павел нам говорит в послании Ефесянам 6 главе 10 стих: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Всевышнего, дабы вы могли противостоять день злой и все преодолев устоять». Всеоружие Всевышнего – это и есть Слово, Его Слово, живущее в нас. Когда Его Слово в нас, всесильный в нас, Он идет с нами, чтобы сражаться за нас с нашими врагами и спасать нас. А еще дается разъяснение, кого следует освободить от обязанности выходить на войну. И как говорят многие комментаторы Торы, в этих разъяснениях самое главное – чтобы не унизить человека, который боится выходить на войну. Почему боится? Потому что он еще не готов. Поэтому сначала говорится о тех, кто построил дом, кто насадил виноградник, кто обручился с невестой, и только после этого говорится о тех, кто боится. То есть это все для того, чтобы не унизить того человека, который боится. Потому что когда будет выходить тот, кто насадил виноградник, или тот, кто обручился, или тот, кто построил новый дом, и он среди них, то тогда не будет унижена его душа, и это очень важно в наших взаимоотношениях с нашими братьями и сестрами, вести себя так, чтобы не унижать ближнего своим отношением или своими словами, своим поведением. Это важный урок для всех нас. Книга Дворим, 20 глава, с 5 стиха написано: «Надзиратели же пусть объявят народу, говоря, кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не воспользовался им. И кто обручился с женой и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не взял ее. И еще объявят надзиратель народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце». Еще есть заповедь о том, как завоевывать город, к которому ты приступил. И речь идет о тех городах, которые не в обетованной земле. Об этих городах нет разговора. Эти народы, которые Всевышний изгоняет из этой земли, он сказал, что всех надо изгнать и никому не дать места в обетованной земле. А вот с теми городами, которые уже вне обетованной земли, там по-другому. Там можно предложить принять заповеди Всевышнего. И если народ соглашается, то тогда, как в Торе написано, это 20 глава, 19 стих, если он согласится на мир с тобой и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. Если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобой войну, осади его, и когда Привечный Всесильный твой передаст его в руки твои, порази в нем весь мужеский пол острием меча, только жен и детей и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе, и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Привечный Всесильный твой». То есть вот этот мужской дух неповиновения это все искоренить, а все остальное, оно должно стать нищим духом и служить тебе, преклониться пред заповедям Всевышнего. Заканчивается наша недельная глава с законом об очищении от неизвестного убийства. Книга Дворим, 21 глава, с 1 стиха. «Если в земле, которую Адонай Всесильный твой дает тебе во владение, на один будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои, судьи твои, и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. И старейшины города того, который будет ближайшим к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма. И пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколят там телицу в долине». То есть, смотрите, Тора говорит, что ответственность за невинно убитого находится на старейшинах ближайшего города. То есть, если это перенести на нас, как учеников Йешуа Машеха, то если вокруг нас происходит невинное убийство, то мы несем ответственность за эти убийства. И для того, чтобы кровь невинно убитого не пала на нашу голову, смотрите, что нужно делать. Взять эту телицу, на которой не работали, которая не носила ярма, отвезти ее в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине. И придут священники, сыны Левины, и все старейшины города того, ближайшие к убитому. Пусть омоют руки свои над головой телицы, зарезанной в долине, и объявят, и скажут: «Руки наши не пролили крови сей, глаза наши не видели. Очисти народ твой Израиль, который ты привечно освободил, и не умени народу твоему Израилю невинной крови, и они очистятся от крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами привечного». Таким образом, мы видим, насколько важно народу Всевышнего быть чистым от пролития невинной крови. И у нас уже есть совершенная жертва, которая может искупить нас от пролития невинной крови. Поэтому, если вы видите в своих пределах пролитие невинной крови, то молитесь Всевышнему, чтобы он не уменил вам этой крови и очистил вас от пролития этой невинной крови. Вот так следует начинать подготовку ко дню суда. Так учит нас недельная глава Шафтим. Наша подготовка ко времени воцарения Всевышнего в этом мире и в наших сердцах. Да поможет нам Всевышний прийти к Нему на суд не с пустыми руками, и да будет Ему благоугодна наша жертва Йешуа Амашеха. Гмар Хатима Това. Хорошие всем нам записи в книге жизни. Во имя Йешуа Амашеха. Аминь.